Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я приветствую в этой студии главного редактора журнала «New Times» Евгению Альбац. Добрый вечер, Евгения Марковна.
Добрый день.
Напоминаю, что у нас работает СМС +7 985 970 45 45, трансляция на нашем сайте, и свою трансляцию осуществляет компания «Сити-Визор». Ну и кардиограмма эфира, тоже за ней можно следить. Новость, безусловно, главная уже примерно сутки – это взрыв в Минске, теракт в метро. Уже КГБ Беларуси озвучило три главные версии. Первое – это попытка дестабилизировать обстановку в стране. Второе – месть анархистов. И третье – действие психически нездорового человека. На ваш взгляд, какая из этих версий кажется наиболее правдоподобной?
Ну, я думаю, что прежде всего надо выразить соболезнования тем, кто погиб, родственникам тех, кто погиб, и тем, кто сейчас в больнице находится. Дай бог им здоровья, дай бог им перенести все это. Совершенно не представляю себе. И я тоже читала об этих трех версиях, абсолютно не понимаю, почему это все взорвалось в метро белорусском. Я еще заметила, что Лукашенко распорядился усилить границу с Россией, и это позволяет думать, что, возможно, КГБ Беларуси предполагает, что террористы могли прийти с российского Северного Кавказа, во всяком случае. Тут хоть какая-то есть логика. Поверить в то, что белорусские анархисты взорвали метро, ну, как-то мне очень тяжело. Как-то мне это очень тяжело.
Но вопрос, один из главных вопросов, который вот с самого начала начали задавать, и которым эксперты как раз предлагают руководствоваться в попытках понять, почему это случилось, кому это может быть выгодно? У вас есть ответ на этот вопрос?
Я думаю, что я слышала всякие конспирологические версии. Мне трудно себе представить, как бы Лукашенко не относился к собственному народу, чтобы он стал взрывать собственный народ. Поэтому, но я думаю, что Лукашенко крайне невыгодна вся эта история, потому что это вообще свойственно для авторитарных, тем более жестких авторитарных режимов, что диктатор всегда говорит: я у вас отнимаю свободу, за это я вам даю, например, безопасность. Да? А в таких режимах, как в России, при наличии возобновляемых источников больших денег, таких как нефть и газ, за это еще дают в обмен на свободу всякие социальные бенефиты. Этого у Лукашенко нет. Поэтому, собственно, Лукашенко продемонстрировал стране, что ни свобода, ни безопасность. Ровно то, что нам демонстрировал Путин Владимир Владимирович все последние годы. Но у него были нефтяные деньги, у батьки этого нет. Поэтому мне кажется, что это крайне невыгодная история для Лукашенко.
А кому может быть выгодно?
Терроризм такая штука, что пока никто не взял ответственность за взрыв, очень трудно строить, и, может быть, не совсем этично строить какие-либо версии на этот счет. Люди погибли, как-то не хочется.
Если говорить о том, как себя сейчас ведет Генпрокуратура Беларуси, насколько адекватные делаются шаги, ну, помимо того, что, естественно, проводятся следственные действия, еще сегодня Генпрокуратура предупредила известных белорусских оппозиционеров о недопустимости распространения сведений, дискредитирующих государство. То есть людей прокуратура предупреждает. Ничего не говорите, пожалуйста, про то, что государство с чем-то там не справилось. Насколько это адекватные шаги?
Ну, совершенно неадекватные, но абсолютно адекватные для типа государства, которое существует в Беларуси. В султанатах так и происходит. Сейчас самое главное – зажать рот всем тем, кто может сказать: ребят, посмотрите, батька не дал вам благоденствия, поскольку белорусский рубль на грани коллапса, а кредиты, которые они могли получить, они уже не получат после того, что произошло 19 декабря в Минске. И плюс к этому батька продемонстрировал, что и безопасности его замечательный КГБ обеспечить не может, а, конечно, не может, потому что оно занято политическим сыском, преследованием Ирины Халип и против оппозиционеров, когда уж тут заниматься безопасностью собственной страны. Времени не хватает.
Но зная то, насколько, в общем-то, ну, так скажем, не сильно активна белорусская оппозиция, вряд ли они будут сейчас разыгрывать эту карту.
Да причем-то они не разыгрывают, это же просто перевод стрелок. Тем самым батька говорит, ребята, вот я им затыкаю рот, я понимаю, что они плохие ребята, и вы посмотрите на них повнимательнее. Это такой перевод стрелок, ничего больше.
И, наверное, последний вопрос на эту тему. То, как вот с самого начала повела себя Россия, вот это все правильно? Это может как-то немножечко, ну, не знаю, попытаться сгладить углы?
Что вы имеете в виду?
А, присылать своих специалистов.
Ну, конечно.
То есть все
ну,
нужные
вещи. Я подумал, что вдруг вы имеете
соблюдены.
В виду, что сегодня газета «Московские новости» для меня просто
боль. Про грузинский след?
Боль, что газета с таким логотипом опубликовала совершенно мерзейшую версию по поводу грузинского следа со ссылкой на некие неназванные источники там, в руководстве Беларуси. Ну, был бы это какой-нибудь бульварный листок, черт с ним. Но у этой газеты, у этого логотипа, не у этой газеты, у этой газеты ничего нет, за ней ничего не стоит. Но у этого логотипа за спиной есть некоторая история. И, конечно, это так сегодня стыдно было, сил нет. Не стыдно, обидно было ужасно.
Ну, я имела в виду, так скажем, более правильные, что ли, и логичные шаги в этой трагической ситуации, когда руководство страны заявляет о всемирной помощи Беларуси. Сейчас сделаем небольшой перерыв и продолжим.
Не тронь, не тронь. Реклама.
Баю, баюшки, баю, не ложися на краю, придет серенький волчок.
А как же он придет, если у нас установлен Гольфстрим?
Защитите свою квартиру от непрошенных гостей. Установите систему безопасности Гольфстрим по новой цене. Всего за 14 990 рублей. Звоните прямо сейчас. 983-0000. 983-0000.
И Баба Яга тоже не придет.
Я Михаил Касьянов.
Я Владимир Милов.
Я Борис Немцов.
Я Владимир Рыжков.
Если ты за сменяемость власти, за честные и свободные выборы.
Если ты против произвола.
Если ты против коррупции.
Если ты выбираешь свободу.
Приходи на митинг на Болотную площадь 16 апреля в 13 часов. Митинг властями согласован.
Делаю время, час в потеке, но с рекламою на Эхе.
Эхо Москвы. От винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение», в которой главный герой сегодня Евгений Альбаз, главный редактор журнала «New Times». Так я все-таки поясню, что я имела в виду. Россия, ну, на мой взгляд, абсолютно правильно заявила и уже отправила специалистов помогать. Все правильно, замечательно. Если помните, после трагедии под Смоленском все говорили о том, что как не ужасен повод, но это повод для того, чтобы наладились отношения между Польшей и Россией. Сейчас тоже трагический повод. И между Белоруссией и Россией не все гладко. Как-то поменяются отношения между странами?
Нет. Невозможно совершенно поменять эти отношения, потому что существует предельная степень недоверия между руководителями двух стран. Именно в силу того, что в Беларуси жесткий авторитарный режим, а в России более слабый авторитарный режим, здесь не решают взаимоотношения, не решают проблемы политики народы. Это находится все в руках там, двух-трех бюрократов на самом верху. И мы же знаем, что отношения с господином Лукашенко не складывались ни у Путина, ни толком не складывались у Медведева. Потому что доверять тому, что говорит Александр Григорьевич Лукашенко, российским руководителям очень трудно. Он их слишком часто обманывал.
Евгений Альбас в программе «Особое мнение». Коль заговорили о высшем руководстве страны, давайте про заявление Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот буквально новость последнего часа. Дмитрий Медведев заявил, что думает о возможности баллотироваться на второй президентский срок и вскоре уже объявит о своем решении. Ну вот цитата... Поэт Артас: в относительно короткой перспективе сформулирую и расскажу об этом решении. Это вот тот самый сигнал, которого все так долго ждали?
Ну, если мы... Я не видела текста. Да, я слышала это, вот то, что передавала «Эхо Москвы», как раз когда ехала сюда на студию. Если то все так, как передают об этом агентстве, то Медведев играет на опережение. Он заявляет о том, что он будет избираться на второй срок с тем, чтобы не позволить первому сделать подобное заявление Путину. Потому что теперь Путин должен будет, он же, помните, что, о чем говорил Путин, мы сядем и договоримся, да? Медведев выбрал принципиально другую стилистику. Он заявил о том, что если, еще раз повторяю, мы правильно читаем то, что передает агентству, он заявил о том, что он собирается избираться на второй президентский срок. Какие уж тут договориться?
Ну вот я позволю себе еще одну цитату. Решение будет принято, причем в достаточно уже короткой перспективе, потому что уже меньше года остается, продолжал Медведев. Но это решение должно, во-первых, быть зрелым, и, во-вторых, оно должно опираться на существующую социальную ситуацию, на существующий расклад политических предпочтений и, самое главное, на отношения людей.
То есть Медведев, вы полагаете, что он во второй части он оставляет себе возможность отхода? Я думаю, что это скорее дипломатический ход. Я думаю, что Медведев заявляет, что он будет избираться. Сейчас он хочет посмотреть, как отреагирует на это элиты.
То есть это такой пробный шар?
Да. Как отреагируют на это бюрократы? Я думаю, что, еще раз повторю, его задача сейчас сыграть на опережение. Потому что осенью ожидается съезд «Единой России». Предполагается, Илья Александрович предполагал, что там Путин мог заявить о том, что он пойдет как кандидат от «Единой России» на пост президента 2012 года, и тогда у Медведева шансов никаких. Медведеву нужно эти несколько месяцев, потому что ему очень важно сейчас будут набрать очки. И там уже есть дальше заявление, где он говорит о том, что взгляды...
Я вот, кажется, да, сейчас как раз хотела процитировать. Действительно, очень интересный момент вот в этом интервью, который дал президент Медведев, когда он говорит о своих взглядах и о взглядах Владимира Путина, о том, как он оценивает их тандем. «Мы просто, может быть, по-разному видим методы и способы достижения процветания, — говорит Медведев, — но это и есть демократия, это и есть конкуренция. Вот у меня одна позиция, у кого-то она может быть немножко другой, и только взаимообогащение способно создать результат». Вот
танцы,
такой взгляд на демократию вам как?
Прыжки. Да мне никак. Я думаю, что...
Задача, говорит он, у нас с Владимиром Путиным общая – добиться процветания России.
Да. Две недели назад Медведев произнес речь в Магнитогорске, на которую очень многие обратили внимание. И прежде всего тем, что там он атаковал членов кооператива «Озеро». Практически все фамилии, которые назывались или которые не назывались, но которые имелись в виду по названиям должностей, это ближайшее окружение Путина из того самого кооператива, про которое Юлия Латынина когда-то произнесла бессмертную фразу, что уволить члена кооператива «Озеро» может только сам член кооператива «Озеро». Вот Медведев показал, что он, хотя и не является, не был членом кооператива «Озеро», но готов этих ребят уволить. Вчера, как вы знаете, вечером пришло сообщение о том, что Игорь Сечин подал в отставку с поста главы Роснефти.
Ну, как и велел президент.
Как и велел, совершенно верно. Как и велел президент. После той магнитогорской речи понятно было, что это некий первый шаг со стороны Медведева. Что дальше он должен работать на усиление, на обострение своей позиции. Вот опять повторяю, если мы правильно читаем то, что передает агентство, то я думаю, что это и есть то самое обострение позиции, которое сейчас демонстрирует Медведев.
А вот мы наблюдаем уже некоторое время за Дмитрием Анатольевичем, уже полсрока у него за плечами. Это укладывается в логику его поведения вот предыдущих двух лет?
Нет.
Или для вас это на какой-то новый Медведев?
Понимаете, я думаю, ну не новый, я просто думаю, что Медведев очень долго боялся выйти из-под, значит, длани Путина Владимира Владимировича, да, своего политического отца. И мне кажется, что он наконец понял, что если он хочет, так сказать, баллотироваться или стать, потому что выборы все равно будут весьма относительные, да, стать президентом Российской Федерации после 2012 года, ему надо демонстрировать, что он более-менее самостоятельный политик. Вот эту демонстрацию мы и наблюдали в Магнитогорске, и наблюдаем сейчас, мне кажется.
А что такого произошло, что он перестал бояться выйти из-под длани?
Я думаю, что произошло то, что ему хочется остаться в Кремле после 2012 года.
Распробовал.
И с каждым месяцем шансы его остаться на посту, стать президентом второго срока, уменьшаются. Его очень сильно поджимает время. Время работает на Путина, время работает против Медведева. Поэтому ему надо торопиться.
А почему время работает
против
Медведева?
Потому что ему надо доказать элитам, бюрократическим кланам, которые, собственно, осуществляют то, что у нас называется политикой, ни о каком электорате речь не идет. Так ему надо убедить эти кланы, что он остается хозяином земли русской, и тогда эти кланы под него будут выстраиваться.
То есть сейчас идет борьба за элиту?
Ну, конечно, за бюрократические клады. Все сидят и ждут, чья возьмет. Вот. И Медведев сейчас всячески будет демонстрировать, если мы его правильно читаем, что он остается царем, а раз так, то бюрократические кланы будут выстраиваться под хозяина. И для этого нужно время, чтобы они отстроились от Путина Владимира Владимировича и подстроились под Дмитрия Анатольевича.
То есть вот это его заявление о том, что высшие госчиновники должны уйти из советов директоров, это как раз попытка убрать под себя?
Нет.
Или как?
Вся речь в
Магнитогорске... Вряд ли они обрадовались этому.
Вся речь в Магнитогорске была прямой дискурс, если не сказать конфронтация с Путиным. Все абсолютно. Те чиновники, которых он даже не назвал, да, но он сказал, что вот из тех компаний, которые представлены на конкурентном рынке, должны уйти госчиновники. После чего его помощник по экономике Дворкович обозначил несколько фамилий. Среди них была очень важная фамилия, это того самого настоящего Игоря Ивановича, который в последнее время как-то совершенно забыл, что он точно не является царем, что он является просто одним из чиновников. И если вы вспомните его интервью в Wall Street Journal, он позволил себе прямую угрозу в адрес владельцев одной из крупнейших компаний страны. Это было связано со спором вокруг соглашения между BP и Роснефтью,
да,
против чего выступают российские акционеры ТНК BP. И это было настолько неприлично, что как-то все от этого вздрогнули, потому что это была демонстрация того, что все прежние договоренности, а именно вы не лезете в политику, а мы вас не трогаем, вот одного тронули, он там вот, значит, 7 отсидел, еще 8 посидит, или еще 7 посидит, да, именно Ходорковского, вот вы не будете лезть, мы у вас не будем ничего там особенно отнимать. А тут было вдруг всем продемонстрировано, что да, захотели и возьмут, что захотели. А те не согласились и пошли в Стокгольмский арбитраж, да, российские акционеры ТНК БП. И, значит, Сечин, как вы помните, заявил, когда они подали в Стокгольмский арбитраж, что, дескать, вот если они будут мешать, то мы им Кузькину мать покажем. Ну, примерно так это звучало.
Да, это было такое довольно скандальное интервью.
Ну, он просто назвал Германа Хана, и, если мне память не изменяет, и Фридман назвал. После чего российские акционеры пошли так и в Стокгольмский арбитраж и выиграли его. 8 апреля Стокгольмский арбитраж опять же подтвердил свое решение и не разрешил сделку между Роснефтью и BP. А после этого была речь в Магнитогорске Медведева, который совершенно четко показал, на чьей стороне он во всей этой истории. Я напомню вам, что соглашение между BP и Роснефтью осветил лично Путин Владимир Владимирович. И, собственно, во многом с этим было связано, был этот связан выпад против акционеров, значит, кооператива «Озеро», в частности, настоящего Игоря Ивановича. И настоящий Игорь Иванович вдруг, как мы узнали вчера, пошел с горы.
Как-то не похоже на Игоря Ивановича, что он так покорно вдруг ни с того ни с сего взял и пошел.
Да на него, может быть, он не похож, он же чиновник, вы поймите. Если бы он был бы политиком, то тут можно было бы о чем-то говорить. А он же просто чиновник. Просто чиновник, который привык действовать совершенно бесконтрольно. Вот захотел там не пустить там, Наташу Морарь в страну и закрыл перед ней шлагбаум. Захотел отобрать немножко чего-то у, значит, компаньонов по нефтяному бизнесу и решил отобрать. Вот. Он совершенно человек, который просто потерял ориентацию в пространстве и во времени. И вдруг вот он натолкнулся на серьезных ребят, которые ему сказали: знаешь, парень, вот ты что-то далеко зашел. И вот парень пошел с горы.
Посмотрим все-таки, как далеко он с этой горы уйдет. Сейчас сделаем несколько минут перерыва. Не забывайте, пожалуйста, что у нас работает трансляция на сайте «Эхо Москвы». Программа «Особое мнение» с Евгением Марковной Альбац продолжится буквально через пару минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня главный редактор журнала «New Times» Евгений Альбац. Мы тут в перерыве обсудили, что есть интересный нюанс в этом интервью Дмитрия Медведева. Вот вопрос, действительно, почему китайским-то СМИ? Почему сейчас, перед поездкой в Китай?
Вы вспомните, где Медведев подписал указ о смещении с должности мэра Москвы Юрия Лыжкова? Китай. Почему? Мы знаем, что Путин Владимир Владимирович не поддерживал, он не сильно сопротивлялся, но точно не поддерживал этого желания Медведева отправить в отставку мэра Москвы. А, насколько я понимаю, там есть такая технология в Кремле, что для того, чтобы Путин Владимир Владимирович не мог там вызвать к себе на ковер в Новоогарёво или еще куда-нибудь, да, лучше всего принимать решение президента Российской Федерации в момент, когда он находится в самолете.
Очень удобно.
Да, это само себе вообще очень любопытно, конечно, если мы, конечно, правильно читаем сегодняшнее заявление Медведева, если оно не будет там опровергнуто, если завтра нам не расскажут, что мы все не так поняли, а на самом деле там черное было названо белым и так далее, да, и все не так. Так вот, если мы правильно читаем то, что сегодня сказано, то будет очень любопытно наблюдать за тем, как же Медведев будет выстраивать свою кампанию. Он уже заявил, что у них с Путиным разные подходы. Значит, соответственно, ровно на этом он как бы должен и строить свою предвыборную кампанию. Он должен будет говорить о том, что не так было в позиции и во время правления, и в правлении Путина Владимира Владимировича, чего он собирается сделать по-другому. Как это будет происходить, для меня загадка, учитывая, что Медведев всегда выступал в роли младшего брата при Путине Владимира Владимировича. Я, честно говоря, вот я как раз, когда ехала и слушала это заявление, я думала, какие тут варианты у Медведева. И подумала, что у него есть один замечательный вариант. А именно, помните, когда Путин приезжал поздравлять Константина Эрнста на Первый канал, Владимир Владимирович Познер спросил его, а вот можно вот приглашать там на эфир разных всяких оппозиционеров? И Путин сказал, ну а чего ж нет-то? Но пока мы как-то ни одного оппозиционера не увидели.
Да, кстати, все так внимательно следили. Как
было
даже
чудесное интервью с летчиком-испытателем Игорем Волком в воскресенье, да? Но ни одного оппозиционера так и не было. А теперь у Дмитрия Анатольевича Медведева есть замечательная возможность. Насколько я понимаю, у них с Владимиром Владимировичем два ключа. От Первого канала и от российского телевидения. Но российское телевидение, бог с ним. А вот сейчас Дмитрий Анатольевич вполне может сказать Константину Батьковичу Эрнсту, я не помню.
Львовичу.
Львовичу Эрнсту, да. Он может ему сказать, Константин Львович, вот надо пригласить оппозиционеров. Вот и вам Владимир Владимирович сказал, что
то есть это
надо.
Будет такой показатель.
И вот теперь представьте себе, что выходит на экраны Первого канала, на секунду, там Борис Немцов, который только что выпустил замечательную книжку «Путин и коррупция», да?
Так да, она, «Путин и коррупция».
С «Путин коррупцией», да?
Да.
Там цветные фотографии, мне ужасно нравится, очень понравилось. Там многие любопытные детальки, даже некоторых я не знала. Вот. И выходит Борис Ефимович Немцов на Первый канал и рассказывает, и начинает просто большими цитатами, пространными, цитировать свою книгу «Путин – коррупция». И тем самым он выполняет ту функцию, которую не может или не может позволить себе Дмитрий Анатольевич Медведев. А именно начинает, значит, рассказывать народу населению, которое по телевизору привыкло слышать только о том, что Владимир Владимирович – это наше все. Вдруг они узнают, что наше все еще кое-чего у него к рукам прилипло. Очень любопытно будет посмотреть на рейтинги. Кстати, я хотела вот, Таня, еще сказать. Вот смотрите, какая любопытная вещь. Просто о том, как меняется все-таки ситуация в стране. В последнем номере «Коммерсант власти» опубликовал свой рейтинг, который они делают по публикациям разных СМИ. И по Первому каналу Немцов в индексе упоминаемости занял, по-моему, там что-то такое 6-е или 7-е место. А на первых там Медведев, Путин, там, ну, традиционно там Собянин, Шойгу и так далее. И это при том, что Немцов не бывает ни на Первом, ни на Втором канале. Это значит, что интерес все-таки к альтернативе, к возможной, да, даже в нашем очень зажатом государстве резко растет.
Евгения Марковна, ну вот ситуация, может быть, в чем-то меняется, но в некоторых вещах, в частности, в том, как поступать с бизнесом, она, судя по всему, остается прежней, потому что тут очень много вопросов по поводу истории вокруг Банка Москвы и отъездом Андрея Бородина и возбуждением всевозможных уголовных дел. И вот Бородин сегодня уже сказал, что решение Тверского суда Москвы и Следственного комитета создан крайне опасный прецедент, открывающий путь к рейдерскому захвату любой компании и банка.
Ну, а, собственно, вот Сергей Алексашенко еще неделю назад
вот это
в своем блоге написал, что то, что происходит с Банком Москвы, это есть не что иное, как рейдерство. Нет, изменений. Вот понимаете, ровно поэтому сейчас и есть потребность в смене. Да? Именно поэтому там Центр стратегических разработок, никогда не отличавшийся никаким радикализмом, выпускает доклад, в котором говорит о том, что ветшание режима налицо, и страна больше этого тандема уже просто выдержать не может. Понимаете, есть вот это ровно та ситуация, которая произошла, что элиты вдруг поняли, что для них пребывание Путина у власти абсолютно опасно. Потому что ребята вокруг него, конечно же, они пытаются сейчас забрать все то, что они еще не успели забрать. И 10 лет абсолютной бесконтрольности, 10 лет рейдерских захватов, да, привели к тому, что даже самые, казалось бы, лояльные, никогда себе не позволяющие никакой, даже толики какой-нибудь оппозиционности бизнеса вдруг поняли, что для них здесь становится очень и очень опасно. Вот история с Банком Москвы еще одна тому демонстрация – что терпеть это становится не то, что нам с вами, но мы, ладно, мы...
У нас банков нет.
У нас банков нет, а, собственно, ну что, ручку у нас отобрать, там, рот зажать, ну, пулю в лоб. А, понимаете, а у людей, у которых на счетах миллионы и сотни миллионов и миллиарды долларов, да, они вдруг поняли, что этот режим не только их не защищает, не только не помогает в их стремлении получить дешевые кредиты на Западе, но он представляет для них абсолютно реальную угрозу. И я думаю, что это вот эти страхи, вполне обоснованные, у бизнеса разного и большого, и среднего, ну, малый-то, он и просто живет постоянно на грани выживания, будут только усиливаться. И это именно то, что продуцирует необходимость смены режима. Или, как минимум, смены бюрократических кланов.
Я хочу, чтобы мы еще успели с вами про неполитическую тему поговорить. А может быть, она отчасти
это
политическая.
Это мы будем обсуждать, как вы будете выходить замуж.
Нет, нет, нет.
Так, ну, я про космос. Это чудесная тема. Нет, ну, ладно.
Чудесная, но я думаю, что интересна она не такому широкому кругу наших слушателей и зрителей.
Все слушатели «Эхо Москвы» просто они ждут, что мы сейчас с вами проведем особое мнение.
Матвей Гонопольский уже забрал себе эту тему на каждый наш эфир. Космос.
Да.
Очень правильная, хорошая, радостная дата, главная тема почти во всех СМИ, печатных, электронных. Прошло 50 лет. Космос по-прежнему манит, ведет вперед и объединяет людей в нашей стране.
Знаете, великий Иммануил Кант сказал: «Звездное небо над головой и нравственный закон в душе». Ведь, посмотрите, Кант объединил две эти вещи – звездное небо и нравственный закон. Понимаете, вот человек при всей непрагматичности пилотируемой космонавтики, человеку ужасно хочется понять, один он во Вселенной или нет, есть что-то там или нет. И вот эти планеты, которые каким-то образом выстроились ровно так, что только на нашей планете сумела сформироваться жизнь, а на всех других она либо не смогла сформироваться, либо не смогла удержаться, хочется все-таки узнать, а что же там такое происходит. Мне ужасно интересно все, что связано с Вселенной, с нашей Солнечной системой, не говоря уже о центре галактики, где одна из гипотез заключается в том, что там может быть кремниевая форма жизни. Но это очень далеко, там 30 тысяч световых лет. Мне кажется, что нормальному человеку, вот, ну, он же смотрит иногда, когда там нету тумана и туч, и видит вот это потрясающее звездное небо над головой. В Google Earth, вот эта замечательная программа, вы можете попутешествовать по звездному небу. Это фантастика, как интересно. Можно увидеть обратную сторону Земли, покрутить Луной. Можно увидеть поверхность Марса. Мне кажется, что, понимаете, вот человек такое существо, что ему важно смотреть не только себе под ноги, но и наверх.
Спасибо большое. В программе «Особое мнение» сегодня выступала Евгения Альбац. Всем счастливо.